Ротмистр вошел в ночлежку и стал в ногах учителя. Мертвый лежал, вытянувшись во всю длину. Левая рука была у него на груди, правая откинута так, точно он размахнулся, чтобы ударить кого-то. Ротмистр подумал, что если бы учитель встал теперь, он был бы такой же высокий, как полтора Тараса. Потом он сел на нары в ногах приятеля и, вспомнив, что они прожили вместе около 3 лет, вздохнул. Вошел типа, держа голову, как козел, собравшийся бодаться. Он сел по другую сторону ног учителя, посмотрел на его темное лицо, спокойное и серьезное, с плотно сжатыми губами, и захрипел. «А, вот и умер. И я умру скоро». «Тебе пора», — хмуро сказал ротмистр. «Пора уж», — согласился Степа. «И тебе тоже надо бы умереть. Все лучше, чем так-то». «А может, хуже? Ты почем знаешь?» «Хуже не будет. Помрешь, с Богом будешь иметь дело. А тут с людьми. А люди, что они значат?» «Ну ладно, не хрипи», — сердито оборвал его кувалда. В сумраке, наполнявшем ночлежку, стало внушительно тихо. Долго они сидели у ног мертвого сотоварища и изредка поглядывали на него, оба погруженные в думы. Потом типа спросил. «Хоронить его ты будешь?» «Я?» «Нет, полиции пускай хоронят». «Ну, чай ты схорони. Ведь за прошение-то с Вавилова взял его деньги. Я дам, коль не хватит. Деньги его у меня. А хоронить не стану». «Нехорошо это. Мертвого грабишь. Я вот скажу всем, что ты его деньги заесть хочешь», — пригрозил типа. «Глуп ты, старый черт», — презрительно сказал кувалда. «Не глуп я, а только нехорошо, мол, не по-дружески. Ну и ладно, отвяжись». «Ишь, а сколько денег-то?» «Четвертная», — рассеянно сказал кувалда. «Вон, а, дал бы мне хоть 5-ку». «Экай ты мерзавец, старик», — равнодушно посмотрев в лицо типы, сказал ротмистр. «Право, дай. Пошел к черту. Я ему на эти деньги памятник устрою». «На что ему?» «Куплю жорнов и якорь. Жорнов положу на могилу, а якорь цепью прикую к нему. Это будет очень тяжело».
«Зачем? Чудишь ты.
Ну, не твое дело».
«Я, смотри, скажу», — снова пригрозил типа. Аристид Фомич тупо посмотрел на него и промолчал.
«Слышь, едут», — сказал типа, встал и ушел из ночлежки.
Скоро в дверях ее явился частный пристав, следователь и доктор. Все трое поочередно подходили к учителю и, взглянув на него, выходили вон, награждая кувалду косыми и подозрительными взглядами. Он сидел, не обращая на них внимания, пока пристав не спросил его, кивая головой на учителя. «От чего он умер?»
«Спросите у него, я думаю, от непривычки».
«Что такое?» — спросил следователь.
«Я говорю, умер он, по моему мнению, от непривычки к той болезни, которой захворал».
«Да.
А он давно хворал?»
«Вытащить бы его отсюда. Не видно там ничего», — предложил доктор скучным тоном. «Может быть, есть знаки? Ну-тика, позовите кого-нибудь, вынести его», — приказал пристав кувалде.
«Зовите сами. Он мне не мешает и тут», — равнодушно отозвался ротмистр.
«Ну!» — крикнул полицейский, делая свирепое лицо.
«Тпру!»
Отпарировал кувалда, не трогаясь с места, спокойно злой и оскаливший зубы.
«Я, черт возьми!» — крикнул пристав, взбешенный до того, что лицо у него налилось кровью. «Я вам этого не спущу! Я...»
«Добренького здоровица!»
господа честные, — сладким голосом сказал купец Петуников, являясь в дверях. Окинув острым взглядом всех сразу, он вздрогнул, отступил шаг назад и, сняв картуз, истово перекрестился. Затем по лицу его расплылась улыбка злорадного торжества, и, в упор глядя на ротмистра, он почтительно спросил: «Что это здесь? Не как человека убили?»
«Да вот что-то в этом роде», — ответил ему следователь. Петуников глубоко вздохнул, опять перекрестился и тоном огорчения заговорил:
«А, Господи, Боже мой, как я этого боялся! Всегда, бывало, зайдешь сюда, посмотришь, ай-яй-яй, потом придешь домой, и все такое начинает мерещиться, Боже упаси всякого! Сколько раз я господину этому, вот, главнокомандующему золотой ротой, хотел отказать от квартиры, но, боюсь, все, знаете, народ такой, лучше уступить. Думаю, а то как бы не того...» Он плавно повел рукой в воздухе, потом провел ею по лицу, собрал в горсть бороду и снова вздохнул. «Опасные люди. И господин этот, вроде начальника у них, совершенно атаман разбойников».
«А вот мы его пощупаем», — многообещающим тоном сказал пристав, глядя на ротмистра мстительными глазами. «Он мне тоже хорошо известен». «Да, мы с тобой, брат, старые знакомые», — подтвердил Кувалда фамильярным тоном. «Сколько я тебе и присным твоим взяток за молчание переплатил».
«Господа!» — воскликнул пристав. «Вы слышали? Прошу запомнить, я этого не спущу».
«А? Так вот что? Ну, ты у меня помни это. Я тебя сокращу, мой друг».
«Не хвались нарать, идучи», — спокойно говорил Аристид Фомич.
Доктор, молодой человек в очках, смотрел на него с любопытством, следователь со зловещим вниманием, Петуников с торжеством, а пристав кричал и метался, наскакивая на него. В дверях ночлежки явилась мрачная фигура Мартьянова. Он подошел тихо и стал сзади Петуникова, так что его подбородок приходился над теменем купца. Сбоку из-за него выглядывал дьякон, широко раскрывая свои маленькие, опухшие красные глазки.
«Однако давайте же что-нибудь делать, господа», — предложил доктор.
Мартьянов скорчил страшную гримасу и вдруг чихнул прямо на голову Петунникова. Тот вскрикнул, присел и прыгнул в сторону, чуть не сбив с ног пристава, который едва удержал его, раскрыв ему объятия.
«Видите?» — тревожно сказал купец, указывая на Мартьянова. «Вот какие люди, а?»
Кувалда хохотал. Доктор и следователь смеялись, а к дверям ночлежки подходили все новые и новые фигуры. Полусонные, опухшие физиономии с красными, воспаленными глазами, с растрепанными волосами на головах, бесцеремонно разглядывали доктора, следователя и пристава.
«Куда лезете?» — усовещивал их городовой, дергая за лохмотья и отталкивая от двери.
Но он был один, а их много — и они, не обращая на него внимания, лезли, дыша перегорелой водкой, молчаливые и зловещие. Кувалда посмотрел на них, потом на начальство, несколько смущенный обилием этой нехорошей публики, и, усмехаясь, сказал начальству:
«Господа, может, вы хотите познакомиться с моими квартирантами и приятелями? Хотите? Все равно, рано или поздно вам придется по обязанностям службы знакомиться с ними».
Доктор смущенно засмеялся. Следователь плотно сжал губы, а пристав догадался, что нужно было сделать, и крикнул на двор:
«Сидоров, свисти! Скажи, когда придут сюда, чтоб достали телегу».
«Ну, а я пойду», — сказал Петунников, выдвигаясь откуда-то из-за угла. «Квартирку вы мне сегодня освободите? Господин, я ломать буду эту хибарочку. Позаботьтесь, а то я обращусь к полиции».